Я сегодня пришел сюда, и как раз здесь речь шла за эти мобильные телефоны. А у меня на сердце есть пару переживаний в этом плане. И я хотел бы для всех присутствующих братьев, ну, такое, типа, как предупреждение, что ли, или, может быть, информацию для размышления, поскольку нам приходится работать с душами, и вот, и с молодежью, с подросточками, те, которые особо вот в этом плане зависимы от мобильных телефонов. Ну, для меня стало известно о том, что последние 2 года с помощью мобильных телефонов сейчас используют его в спиритизме. То есть они вызывают мертвых. Есть определенная церемония. Вот. И вначале это было в таком плане, что просто писали СМС о покойнике, родственники. Ну, это не естественно, что это не покойник, это бесы все. Они отвечали на те вопросы. И причем утверждались, что они, люди эти, думали, что точно, что это их родственники, потому что ответы были сугубо личные, те, которые, ну, могли знать только родственники. Ну, а потом с течением времени появилось в этом плане развитие, и практика определенная, что теперь даже могут просто позвонить. Позвонить тому или другому усопшему, значит, и он может вам ответить на те или другие вопросы. Голос его и ответы, конечно, те, которые... Широкое применение. В настоящее время считается, что в плане спиритизма мобильная связь стала самой-самой распространенной, братья, за последние 2 года. Поэтому вполне возможно, что в кругу наших членов церкви, или особенно у молодежи, они там занимаются в учебных заведениях этими вещами, вот, где-то, значит, где там общаются не среди мирских, где-то наши могут попасться на этот грех. Вот. Ну и, конечно, проблемы будут. Второе предупреждение вот в чем заключается. Нам вот в нашей практике, когда мы работали с душами, вот, получили одну информацию, свидетельство. Вот. Некоторые из подростков, из молодежи, иногда мобильный телефон используют, как они говорят, расслабиться. То есть используют этих мобильных блудниц, которые по мобильному телефону там они обслуживают. Вот. Выясняется, оказывается, что этих людей, которые там, девушки там, или женщины, которые этим занимаются, их обучают ворожить, то есть привораживать. И таким образом молодой человек, который пользуется вот этой, мобильным вот этим делом, вот, вполне возможно, что в чью-то судьбу уже был вложен вот этот бес. Ну, в чем он заключается, друзья? В том, что этот человек потом неравнодушно смотрит на всех блудниц, которых в городе тут очень много их. И потом идет как волноубой. А мы думаем, ну как это получилось? Ну почему так вот? Вроде нормальный брат там или и что с ним? Почему так случилось? Оказывается, там вот такие есть причинно-следственные связи. Поэтому, друзья, вам надо будет не вам, а нам поговорить с душами, особенно в кругу молодежи, да не только молодежи, о том, что если кто вызванивал эту службу, чтобы просили у Бога прощения, исповедались, отрекались, чтобы Господь защитил от этого страшного греха. Вот. Ну а пока, значит, почему-то смотрят на это дело молодежь налегке, мол, ничего такого нет, подумаешь, я там поболтал с кем-то, вот, поразговаривал на какие-то интимные темы, и ничего там плохого нет. Два предупреждения, которые я хотел сказать, вот, оно нам необходимо для нашей работы, для нашего служения. Потому что придут именно к нам, мы служители, друзья. Тему мне братья дали, это дисциплина. Церковная дисциплина, по-моему, так, да? Ага, ну, значит, когда я начал немножко готовиться в этом плане, выяснилось, что я на эту тему уже говорил. Это в Макеевке, по-моему, была пресвитерская конференция, я там на эту тему уже немножко касался. Ну, в принципе, я и обрадовался. Думаю, значит, меньше в Луганске придется говорить. Вот. Ну, тут некоторые так вот наметочки были о том, значит, как, ну, примерно такое, каков путь к наказанию, последовательность наказания, права служителя при этом, формы наказания, что такое попустительство, или такое, как понимать грех на церкви. Поэтому я постарался, значит, в этом плане так немного, чтобы придерживаться этой темы. Ну, и очень обрадовался, когда сегодня вот передо мной брат, служитель Михаил Иванович, поднимал тему восповедания, и тех моментов, которых я хотел сказать, они сказаны и отвечены, поэтому хорошо, так вот хорошо за широкой спиной вот, находиться. Поэтому, значит, часть уже, в принципе, и решена вопросом. Я хотел взять пример одного из царей иудейских по имени Иосафат, царь его звали, который, ну, характеризуется как добрый, хороший царь, который очень много сделал для того, чтобы народ Господень оставался народом Господь. Вот. И посмотреть, как в его жизни была дисциплина, и когда в его моменте было, когда он немножко повел себя недисциплинированно, и какие были последствия. Да поэтому, что я думаю, что церковная дисциплина должна начинаться с нас, в первую очередь. Как мы будем себя дисциплинировать, так будет, конечно, дисциплинирование потом из кого-то спрашивать. Во второй книге Паралипоменон, 17 глава, там с 3 стиха читаем такие слова. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога отца своего, поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было в него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Вот читаешь, ну так приятно. Вообще, когда начинаешь читать, вот я ведь не раз прочитывал все эти истории, и уже знаешь заранее примерно, где какой сюжет. Иногда, вы знаете, признаюсь, даже иногда прекращал. Вот читаю про Соломона, все хорошо, потом знаю, что сейчас в этой главе начнется, как он там жен много имел. Ну, думаю, сейчас начнется тут, а за него переживай. Как там Иеровоам появился, и прекращаю читать вдосыть. Хватит, достаточно. Это тут уже хочется такое что-то приятное. Так и за Иосафата, конечно, читаешь, переживаешь за него, все так хорошо. Братья, сколько доброго сделано, сколько надо было совершить побед во славу Господню. Я вот взял там один пример, такой очень хороший для меня пример был. Это в 19 главе, во второй книге Паралипоменона написано. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их Господу, Богу отцов своих». Удивительный человек, друзья. Вот он живет в городе, в столичном, выполняет свои царские обязанности, но он очень переживает, чтобы его народ был Божьим народом. И вот он уходит из своего царского дворца, и идет, написано, что от Версавии до горы Ефремовой, то есть от начала до конца своего государства, которое вручено ему в его руки. И что он делает? Обращает Господу, Богу, народ свой. Очень хорошо, друзья. Вот такая о нем добрая, прекрасная характеристика. Ну и вы знаете, когда читаешь, находишь момент, когда он немножко себе позволил. Позволил себе немножко не то, что надо было. 18 глава рассказывает, с первого стиха повествует об одном моменте. «И было у Иосафата много богатства и славы». И дальше. «И породнился он с Ахавом». Так неприятно. Ну, немножко бы так себе немножко дисциплинировал, было бы лучше. Мы сегодня коснемся вот этой темы, как потом все у него слаживалось. Ну, не так, как должно, только потому, что он породнился с Ахавом. Ну, как он породнился? У него старший сынок был у Иосафата по имени Иеровоам. Кстати, у Ахава тоже был сын Иеровоам, тоже его имя такое было. Вот. Ну, вот этот Иосафат и взял в жены своему сыну дочь Ахава. Ну, вот так родня. Получались они сваты, да? Ахава, Иосафат, сваты. Ну, и вот вроде бы и ничего. Что толкнуло Иосафата на это, трудно сказать. Думаю, что одна из таких моментов, почему Иосафат вот решился, может быть, по той причине, что раньше так делали цари, вот, чисто достигать своих политических интересов. Зная о том, что если можно породниться с тем или другим, значит, меньше будет проблем. Наверняка, что этот царь, ну, не нападет. Так подобно сделал и Соломон. Помните? Он породнился с фараоном. А потом, так вот просматриваешь, сколько пришлось ему с этим все повозиться, с этой женщиной. То он говорит, и дом ей пришлось отдельно построить, потому что, говорит, да не жить этой женщине в этом месте, значит. Ну и так дальше. Там это, оно беды хлебнуло. Вот. Ну а цели стратегические такие были. Видел, что фараон это сосед такой мощный, сильный. Ну и для того, чтобы как-то себя обезопасить, решил вот породниться. Вот так, может быть, и Иосафат подумал, что там ведь на севере, братья, от Израиля, Израиля было на тот момент сирийское государство, столица Дамаск. И на тот момент оно было довольно-таки сильное, и израильское государство было как буфером для Иудеи. То есть, конечно, первое нападение на Израиль, а потом на Иудею. И хорошее родство это как раз с точки зрения таких политических взглядов было вполне уместное. Но это одна мысль. Вторая мысль может быть не та. Вот как отец, он думает, ну, моему сыну, где же эта достойная жена, где она должна быть? Ага. И там же разные государства есть. Есть там мавитяне, филистимляне, манитяне, идомитяне. Ну, сколько там различных, и те же и сирийцы. Ну, хочется ж какую взять? Ну, а это все-таки как-никак дочь Авраама. Вот, ну, хоть какое-то вот это. Ну, да, значит, Израиль погряз в грехах, поклоняется идолу. Ну, все-таки более-менее вот. Может быть, не хотелось Иосафату, чтобы у его сына была жена, ну, знаете, не из царского рода, а с простого народа. Ну, разве в Иудее не было хороших женщин, красивых и достойных? Конечно, были, конечно, были. Ну, может быть, хотелось все-таки, надо для своего первенца найти девушку, которая из царского рода. И, естественно, это логически так и должно было пасть жребий на дочь Ахава, потому что все-таки это колено, колено израильские, и наверняка тогда вот так он же быть и решился. Не знаю, друзья, что толкало. Может быть, это вопрос был такой, что сын сам вот так приглянулась ему эта девушка, и он, может быть, уговорил отца. Но сам факт остался фактом. О том, что породнился Иосафат с Ахавом, и теперь вот они уже свояки или родичи, как они там, не знаю. Вот, ага. Написано, что царь Иудейский приехал к своему родственнику в гости. Да? Царь Ахав принял его очень радушно. Написано, заколол много скота, наготовил там различных яств много. Более того, поставил, значит, ну, трон, поставил свой трон, а рядом трон для царя Иудейского, для Иосафата. Это все на городской площади, это все настолько торжественно. Вот, там, значит, конечно, в окружении приехал царь Иудейский, он не сам приехал. И вот она так все это располагающе действует, действует. А тут слово по слову царь Израильский начинает и уговаривать. Ну, надо бы все-таки на Рамон-Галаадский пойти. Надо, он же наш. Наш. Ну, не хочу затрагивать много времени, можно было бы на эту тему и тоже так вот немного поговорить, как они потеряли этот город, и это было от Господа. Вот. И вы видите, друзья, царь Иудейский сдался, согласился. Помните, да, как он говорил? Да, говорит, как мои кони, так твои кони, как мой народ, так твой народ. Все, пойду. Друзья, и вот искушение такое. Не проявил дисциплину в самом начале и попал в искушение. Теперь надо идти войною. И чуть не погиб, помним, да, братья? Чуть не погиб. Потому что сирийские воины, видя в царском облачении человека, подумали, что это царь израильский. И там откровенно просто Господь Бог спас. Ну, просто вмешался в эту ситуацию Господь. Он скричал, и те поняли, это не тот. Вот. А так, потому что был такой указ дан, что никого не трогать, не уничтожать ни одного человека, кроме царя. А этот стоит в этой, значит, повозки, да, в колеснице, в царском облачении, ну, конечно, царь. Господь помиловал ее, чуть-чуть не погиб. Это вот уже, друзья, результат, что в свое время не проявил дисциплину. Теперь уже пожинаются плоды. Этим не кончилось. Этим не кончилось, друзья. Мы видим, что дальше царь Иорам, то есть это уже это сын царя Ахава, значит, мысль такая у него посетила, что надо вот, пойти войною, там на моавитян. И опять зовет. Ну кого ж, родича ж зовет. Пойдешь, пойду. И опять говорит, ну как мой народ, так твой народ, как мои кони, так твои кони. Какой дорогой? Пойдем дорогой пустынной, говорит, и пошли. Пошли, а воды нет, а там тяжко, все уже, люди выбились из сил. Какая там война, там бы лишь бы выжить. И тогда, говорит, и вскричал царь израильский, это то есть Иорам. И говорит, что вот Бог нас свел, трех царей, там едомитяне пошли. Значит, и иудеи, и израильтяне, вот на погибель нам. Вот, друзья, обратите внимание, опять последствия вот этого нарушения дисциплины. Нарушил, а теперь вот пожинай плоды, опять чуть не погиб. И Господь опять это личное вмешательство Господа было, что он не погиб. Там пророк был, да? И он говорит, я бы не вышел, не взглянул бы на тебя, царь израильский, если бы здесь не был царь иудейский. И Господь там помог, и водички дал, и победу дал, друзья. Вот в искушение, в какие попадаем, и мы где-то нарушая дисциплину, а потом последствия. Да если бы этим кончилось. Читаем дальше Слово Божие, видим, что когда уже стал вот уже сын Иосафата царем, и написано, что он не стал служить Господу, а стал служить Ваалам, и все, и почему? А там прямо написано почему. Потому что его жена была дочь Ахава. Прямо в Слове Господа, в Слове Божьем написано, почему сын Иосафата уж отступил от Господа. Потому что его жена была дочь Ахава. Вот пожинает теперь сынок плоды отцовского, вот здесь такого маленького, как казалось бы, совсем небольшого, вот уклонения. И так, такая беда получилась. Да, ну это еще не все. Просматриваем дальше. 22 глава 2 книги. Паралипоменон читаем о том, что внук уже царя, значит, Иосафата, Ахозия, воцарился. Вот. И написано, также ходил путями дома Ахава. Почему? Потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. Так просматривается вот эта линия. Мать звали Гафолия. Вот. И, значит, просматривается эта линия, что вот там в самом начале дедушка повел себя не так, а потом последствия идут по нарастающей. Ну и там кончина плохая и у сына, и у внука тоже плохо. Поэтому, дорогие братья, нам в первую очередь надо думать о дисциплине. Нам. В первую очередь давайте подумаем о себе, и тогда будет нам легче и как-то и дальше решать эти вопросы. Значит, интересный вопрос здесь, как поставлен был. Я так вначале думал, как на него ответить. Каков путь к наказанию? Путь к наказанию. Вообще наша цель другая, друзья. Ну, не такая цель, чтобы где-то высмотреть провинившегося человека и тут как-то его наказать. Наша задача, как служителя, стоит для того, чтобы исправить. И на каком бы это этапе ни было, какая бы ситуация сложная ни была, нам все равно надо думать об одном. Как поправить дело? Как сделать, чтобы эта душа была достоянием Господа, достоянием неба? В какой бы ситуации мы ни находились, и в смысле этот человек, цель всегда у нас единственная должна быть. И думаю, что первый шаг вот в этом, это наш труд в церквах, как я сегодня читал о том, что жил Иосафат, а потом стал обходить народ свой. Для чего? Для того, чтобы обратить Господу, Богу отцов их. Значит, или еще один такой текст подобный. «И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ». То есть вот книга Божия. «И они ходят и учат народ». Так что первый, друзья, шаг для того, чтобы достигнуть исправления, это надо учить, проводить беседы различные. Надо думать и переживать, что были с этого места сказаны хорошие проповеди. Если мы подозреваем или видим, что человек в какой-то опасности будет находиться, значит, надо подходить и увещевать, просить, умолять. Ну, к примеру, какая опасность? Ну, услышали о том, что кто-то из наших членов церкви с молодежи, может, сестричек с молодых, решила пойти учиться, ну, к примеру, на парикмахтера. Ну, вроде и неплохая женская профессия, да? Ну, возникает вопрос. Я спрашиваю, а где ты будешь работать? А где? В парикмахерской. Ну, если в женской парикмахерской. Тебе какую надо будет прическу делать? Ну, как? Мы же понимаем, какую. Мирскую, правильно же, да? То есть, надо будет кого-то подстричь, кого-то подкрасить там и все прочее. А мы же это понимаем, что это нарушение Слова Божьего. Не подходит. А, ну тогда мужской, говорит, буду. Ну и как ты с утра до вечера это всех мужчин там, пока облапаешь там это сверху, вот, это как нормально это все. Вот. А да это ж надо ж и там внимание какое-то оказать. А там тебе постоянные клиенты появятся, да, и как это все будет смотреться. Ага. Друзья, вот такие вот надо личные беседы проводить для того, чтобы заранее предупредить. Бывает этого недостаточно. Подключить, может быть, родителей. Или, может быть, еще служители, но убедить все-таки человека. И помочь, может быть, попросить другой профи, сказать, ну вот, давай вот на это лучше пойди учиться. У меня есть там, к примеру, адрес, или вот такая возможность, давай пойдем вот в это учебное заведение, там вот решим эти вопросы. Давай будем об этом молиться. И когда человек увидит, что ты за него переживаешь, что у тебя есть какие-то практические предложения, смириться, братья, смириться, согласиться не пойдет. Но не всегда так бывает. Вот. Бывает, что сама душа обращается с каким-то переживанием и с проблемой, и мы видим, что здесь еще можно поработать, и хорошо бы здесь как раз и побеседовать, вот где-то, вот, ну в чем, в каком плане, для решения проблемы, что-то может быть. Может быть, даже помочь найти новых друзей. Иногда приходится, может быть, там что-то поменять, ну, училище там или еще что-то. Иногда квартиру поменять, если там одинокий. Ну, такой вариант лучше будет. И даже место жительства. Ну, по-разному приходится здесь вот, общаться. Но здесь как раз первые шаги, которые самые-самые для нас необходимые. Книга Второзакония, 6 глава, 7 стих, читаем такие слова. Второзаконие 6:7. «Внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, ложась и вставая». 1 Тимофею 5 глава 7 стих читаем такие слова. «И сие внушаем, чтобы были беспорочны». 1 Тимофею 1:3. «Отходя в Македонию, я просил тебе прибыть в Ефес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». То есть мы видим, Слово Божие свидетельствует нам об этом очень важном шаги в нашем дисциплинарном таком, в дисциплинарной работе, где мы должны просто увещевать, просить, убеждать, вникать в жизнь. И вы знаете, все равно находятся такие души, которым этого и достаточно. Ну, не были они просто научены. Где-то не подсказали родители, где-то сам человек не понял, где-то его там сагитировали его одногодки на то или другое дело. А когда ему подскажешь, расскажешь, и он соглашается – правда ж хорошо, да, братья? Это решится проблема, и будет все хорошо. К сожалению, иногда можно встретить таких служителей, которые вот как раз на этом и останавливаются. Они дальше не идут. Они вот готовы всех увещевать, всем раз пояснять, убеждать. А чтобы сделать какое-либо обличение – здесь, значит, ну, возникает какой-то такой у служителя барьер. И вот он об этом уже как-то ну, не делает этого. Ага. Причин-то много, почему так некоторые поступают служители. Но думаю, что главная причина заключается в том, что эти служители хотят, чтобы оставить добрые отношения с окружающими. Они знают, что если сейчас кого-то обличи, ну, могут возникнуть проблемы, там, на тебя не так будут смотреть, ну и так дальше. Братья, перед служителем стоит дилемма. Что делать? Или остаться добрым с окружающим, или все-таки мы видим, когда человек уже не слушает увещевания, и надо дальше идти, а дальше, ой, как не хочется идти, сейчас же придется обличать. Это, значит, грех надо ему поставить на вид, вот. Ну и здесь могут быть возникнуть нехорошие такие о тебе мысли, или, значит, напряженка будет, трудности. То есть, или остаться добрым и пойти на компромисс с грехом, или что все-таки надо обличить. То здесь было в записочке этой, что такое попустительство. Я думаю, что это как раз и есть один из вариантов попустительства. Когда я уже вижу, что у человека есть грех, но я по тем или другим причинам этот грех не хочу ему сказать, не хочу его обличить в этом. И таким образом попускаю. То есть, послабевая, человек находится в грехе, а значит, дальше дело не движется. Это опасное явление, друзья. Читаем в Слове Божьем такие слова. «И врачуют рану дочери моего легкомысленно, говоря, мир, мир, мира нет». Это Иеремия 8:11. Врачуют рану, да, врачуют. Каким образом? Мир, мир. То есть елеем. Вы знаете, помазать елеем рану – это хорошее, хорошее и нужное дело. Но оно на первых порах помогает. А если там уже в ране, там уже загнилось, там уже почистить надо, а все мазать елеем. А иногда смотришь человеку, все дальше, дальше уходит от Господа. Он уже так далеко ушел от Господа, что он уже его оставил. А мы уже этого духовного покойника все еще мажем, мажем елеем. Это неверно, друзья. К сожалению, мы должны вот так остановиться где-то и сказать, все, надо уже применять другие здесь вот варианты. Читаем такие слова. Первая книга Царств, 2 глава, там с 33, с 23 стиха. «И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы раздражаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего». Братья, поняли, о ком идет речь, да? Сыновья священника. Он внушал детям, он увещевал, друзья. Он очень ясно и понятно рассказывает деткам своим, сыновьям. Говорит, если его согрешит против человека, то помолится человек. А если против Бога согрешит, кто молиться будет? И так дальше, то есть он его убеждает, разъясняет, и разумный человек, то и должен был понять. Но они не понимали, написано, не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Да, этот человек, который не решился идти дальше, он не хотел обличать своих сыновей. Нехороша молва о вас, говорит, весь народ говорит, весь народ, а вы все продолжаете решить. И вот так потом Господь вступился в эту проблему и по-своему разрешил. Вот. Почему, друзья? Потому что есть закон. Есть определенный закон по отношению к греху, по отношению к человеку. Чтобы избавиться от греха, необходимо его судить. Для некоторых душ достаточно, чтобы эти души послушали вещание, и они осудят грех, и оставят этот грех, и хорошо. А некоторые души нет, они этот вопрос так не решают. Этого недостаточно, потому что грех для них сладок, и они привыкли к этому греху, и то надо наступать дальше. Почему? Надо идти путем обличения. Обличить этого человека для того, чтобы путем обличения достигнуть победы над грехом. И человека, когда обличаешь, очень вероятно, и часто бывают такие случаи, что человек тогда только избавляется от греха. Обличил его, он принял обличение, и слава Господу, порвался грехом и стал опять хорошим, добрым христианином. Титу апостол Павел пишет такие слова, 1:13. «Свидетельство это справедливо». Ну, там это в 10 стихе описывается, что там за люди. «По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Для чего обличение? Чтобы были здравы в вере. Здравы в вере. А этому же автору Павел пишет, 2 главе Титу 2:15. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Тимофею Павел пишет такие слова, 2 Тимофею 4:2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Читаем интересный текст, который мне так положился вот на сердце. Это в книге Левит, 19 глава, 17 стих. Левит 19:17. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». Ну, бывает такое, что где-то мы видим, что человек поступает неверно, и не можем успокоиться, и мы начинаем вот там сам с собой где-то в тиши разговаривать, как он поступает, что же он делает, разве можно так? Да, иногда бывает, друзья, наше сердце не умещает вот этих переживаний. Я могу рассказать там другу, соседу, жене, там, ну, еще кому-то. Вот. А Господь говорит, не враждуй, не так поступать надо, а как надо поступать? Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него грехи. Да, вот если взять еще книгу Иезекииля, вот 33 главу и 3 главу, мы видим, что мы, когда знаем человека, дитя Божие, которое согрешили, и мы боимся или по другим причинам не обличаем человека, то Господь на нас возлагает ответственность. Ты этот грех знал, знал и молчишь. И вот Господь говорит, иди обличи ближнего твоего, и не понесешь за него грехи. Не понесешь. Мы сегодня слышали об исповедании, о том, что служитель, когда принимает исповедание, он как бы берет на себя эту ответственность. И бывают такие грехи, которые служитель не может понести. Их надо предать суду церкви. Суду церкви. Поэтому, друзья, мы должны, конечно, давать ответственность перед Господом. Да, наверное, и вы же, мы здесь все служители, знаете такое явление. Человек исповедал грех, раскаялся, освободился, попросил Господа прощения, уходит таким радостным сердцем, да, все у него хорошо, а на душе служителя было хорошо, стало плохо. Потому что этот грех принят, и ему надо еще немножко времени, а иногда чуть больше, для того, чтобы все это переварить, обдумать, сопереживать, пока все успокоится на сердце, потому что принял вот это исповедание. Ну, кстати, об исповедании, раз я немного затронул эту тему, большую трудность в душепопечении уносит у нас такие моменты, когда души исповедуют грехи, наказуемые грехи, очень серьезные грехи, кому-то на стороне, а этот служитель то ли не имел мудрости, то ли видения, то ли еще чего-то, не знаю чего, и покрыл этот грех, и не сказал пресвитеру, и не... Ну как это? Этому человеку надо сказать, что иди и говори в церкви, иди и говори служителю, твой грех очень серьезный. А потом возникают проблемы. Возникают проблемы. Почему? Потому что некоторые души хотят избавиться от осуждения совести и так, чтобы грех не был наказан. И они не раскрывают полностью душу. Они это в таком виде раскроют, расскажут это все, что подумаешь, и правда, да тут особого-то нет, такой сложности. А правды не сказал. И, друзья, человек таким образом обманут, обманул сам себя. И служитель в этом плане не исследовал, в глубину не ушел, и он ему помог обмануться. И человек ходит, думает, что все хорошо. А грех не осужден в сердце и начинает делать свое дело. Поэтому, друзья, здесь надо нам быть внимательным и бодствовать. Если мы видим, что дело серьезное, направляйте душу к поместному пресвитеру. Направляйте. Пусть он идет и там эти решает вопросы. В притче написано в 27 главе такие слова, 5 стих, 27:5. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». И Псалом 140, 5 стих говорит такие слова. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Братья, обратите внимание, какие удивительно прекрасные слова. «Пусть, говорит, обличает, вот это есть елей, который не повредит голове моей». Обличение – елей. А мы думаем, что только увещание – елей. Что вот так только, да ничего, брат, крепи, все будет хорошо, все будет хорошо, грех не осужден, и потом вот так вот все происходит. Обличенный человек, которого обличили, он сознает свой грех, кается, оставляет его, и хорошо человек может дальше идти за Господом. Я еще хочу продолжить мысль о том, что бывает, что человека и обличаешь, а он продолжает грешить, но не послушался. Не послушался. Что тогда делать? Как тогда дальше поступить? Братья, в таком случае надо предавать суду церкви. Ну, я не подумаю, что сейчас у нас сразу мысли, чтобы отлучить, там, на замечания. Вы знаете, у церкви очень есть большие возможности, чтобы поработать с душой. Как правило, в наших церквях есть молитвенные группы. Или же есть у нас церковный совет есть. У нас, может быть, там, если подросток там или это, может быть, собрать родителей, побеседовать на эту тему, там родители могут что-то решить, как-то эту проблему. Наши сотрудники есть, братья, служители, которые могут помочь нам в этом плане. И очень довольно-таки много вариантов, где церковь может оказать нам достойную поддержку и помощь в работе с той душой, которая не принимала обличения. Не принимала обличения. Поэтому не надо думать и спешить, что все, ну, раз он меня не послушал, его надо отлучить. И иногда даже грубые такие замечания, когда человек не принимает обличение, а служитель говорит, отлучу. Братья и сестры, отлучает церковь, прошу прощения, братья, отлучает церковь, не служитель. Здесь вот был такой момент, о том, какие служителя права при этом. Служителя права вот какие, он может ограничить, приостановить. К примеру, ограничить участие в вечере Господней. Вот. Или приостановить то или другое служение до членского собрания. А все-таки все вопросы решает членское собрание. Там на членском собрании надо решать. Возникают иногда вот такие переживания, когда грешник, отступник, вот, не принимает обличение. Более того, он сам смирился с этим грехом и пытается убедить членов церкви, чтобы и другие смирились. Каким образом? А знаете, у него ревность такая появляется. Он бабушке забор подремонтирует, дров наколет. Если там, к примеру, стройка дома молитвы, он самый первый здесь. Вот. Ну и так дальше. И вот появляется такая мысль у членов церкви, ну, может быть, неправильно с ним поступают. Может быть, это какие-то там личные вопросы и все прочее. Вот. И так входит в души. Здесь очень, друзья, трудность возникает большая. Почему? Потому что церковь знает конкретный грех, а войну этому греху не объявила. А греху надо объявлять войну. Надо противостоять греху, надо убрать грех. Смиряется с этим грехом. Бывают другие причины, почему церковь не объявляет войну греху. Знает, что, к примеру, регент в грехе. Но если сейчас этот вопрос подними, его наверняка придется отлучать, и церковь останется без регента. А этого бы не хотелось. Ну, хор без регента, а нужный человек. Или еще, касается, к примеру, детей служителя, то ли сын, то ли дочь. Это сейчас начни поднимать, значит, это мой сын или дочь, а оно не хочется. Это такое. Или еще такой вариант. Сегодня немного коснулись этого проблемы. В церкви большое родство. А этот человек, представитель из этого родства, подними сейчас этот вопрос, восстанет родство, разделение в церкви и смиряется с этим грехом. Да лучше пусть будет так, спокойнее, тише. Зачем это? Пусть там Бог разбирается. Вот. Ну, или же какой-то скандальный человек, что его лучше не трогать, потому что тронь, беды не оберешься. И вот это все приводит к тому, что церковь знает о грехе. Открыто, понятно, что человек находится в грехе, но его не трогают. И вот я понимаю как раз вот это понятие, во-первых, как попустительство, что мы сегодня, еще я прочитаю тексты, и тут такое было выражение, как понимать грех на церкви. Всякий грех, который открытый в церкви, известный в церкви, но церковь этот грех не осудила, конечно, она взяла его на себя, и теперь грех этот на церкви. Какой результат? Результат, братья, такой будет. Слабый духовный уровень церкви, болезни в церкви, различный разлад, лишение Божьих благословений, будут переживания. Почему грех церковь по тем или другим причинам решила взять и оставить его, и не осудить его, и получаются такие проблемы. Я прочитаю несколько текстов Священного Писания. Это книга, опять же, Паралипоменон, 6.6. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть. И сказал Амасия человеку Божию: что же делать со 100 талантами, которые я дал войску израильскому? Чувствуете, где переживает, да? Вот, что же делать? И сказал человек Божий: может Господь дать тебе более сего? И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев на их на Иудею. И они пошли назад в свое место в тыл, в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел в долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. Братья дорогие, мы видим, что так этот человек согласился осудить. Хоть были потери, но все-таки большая была сумма уплачена, 100 талантов серебра. 100 талантов. И он говорит: а как же быть с этими 100 талантов серебра? Да и не только в том плане, что материальный ущерб, да и чисто моральный ущерб. Ты же пригласил. Они же ведь не сами пришли. Ты же, Амасия, пригласил. Пригласил сюда. Да. А теперь ты отказываешься. Как понять логику? Эти люди согласились. Договор с твоей стороны инициативу проявлял, и ты же ее расторгаешь. На какое основание? На каком основании, друзья? Но пришлось потерпеть и моральный ущерб, и материальный ущерб только ради того, чтобы сохранилась истина. Братья, поэтому у наших моментах в плане осуждения того или другого греха иногда приходится и потери иметь. Но ради Господа, потому что Господь говорит, у Него есть сила и повернуть, и поднять, и дать больше. Все, Господь, сделайте, если мы только не будем идти на компромисс со грехом. Еще хочу обратить внимание на такую мысль о том, что иногда, когда предаем мы суду церкви того или другого человека, то мы пытаемся давать те или другие обвинения, то есть свидетельство, раскрываем суть дела, и надо иметь в виду, что мы имеем право брать конкретные факты, свидетельства или личное признание, или взгляды, которые противоречат, взгляды обвиняемого противоречат истине. Очень здесь хорошо было подмечено, я хочу на это напомнить, что в предварительной беседе, тогда, когда мы беседуем с душой, которая отступила от Господа, мы должны убедить эту душу, попытаться как раз что-то сделать, чтобы она сама признала свою ошибку. Это будет справедливо пред Господом и Церковью. Нельзя, друзья, нельзя брать в основу обвинений подозрения, логические выводы, догадки, домыслы, или что-либо подобное, что я так думаю, а по-другому и быть не должно. Логический такой вывод. И потом человек обвиняет в том и другом грехе. Все-таки надо иметь конкретные обвинения, свидетельства или личное признание. Может быть, кто-то скажет, а что делать, когда этого нет? А мы видим, что что-то не так. Это сырой вопрос, это не готово, друзья, для того, чтобы предавать церкви. И если все-таки это есть на членском собрании или же на каком-то другом уровне, например, на церковном совете вы рассуждаете, мы должны этот вопрос приостановить и молиться и поститься пред Господом, что Господь внес ясность в этот вопрос. И когда будет ясно, тогда надо и решать его дальше, потому что здесь могут быть серьезные проблемы. И несколько текстов, которые я сегодня хочу также еще прочитать в плане попустительства, или что, как здесь говорили, что грех церкви. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха и ниже. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». И 13 стих. «Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». То есть здесь мы видим, что церковь явно видела грех, но она не принимала никаких мер. И Господь их предупреждает и говорит, что извергните, вы неправильно поступаете. Вы, говорит, должны были плакать, а вы возгордились. И Господь обвиняет в том, что они взяли этот грех. Или Откровение, 2 глава, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Здесь мы видим, что тоже Господь обличает церковь за то, что у них было такое попустительство. И книга Иезекииль, я сегодня об этом напоминал, 33 глава, 8 стих. «Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Все-таки, друзья, братья дорогие, Господь вносит какую-то определенную зависимость о том, как мы относимся к грешнику, как мы относимся к греху. Грех должен быть осужден. Это однозначно. Ну вот последний вопрос в плане для меня казался сложным. Я, в принципе, только один текст прочитаю. Как должно происходить разбор там различных спорных дел? Потому что настолько они сложны, и, наверное, однозначно и не ответишь, что в каждом деле есть свои особенности, и по-разному и проводишь этот разбор. А вот в книге Паралипоменон есть какой-то как бы ориентир в этом плане, как вести себя. 19 глава, 9 стих, читаем такие слова. «И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем, во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах ваших, своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева на вас, на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите». Это рекомендации для всех тех служителей и братьев, которые будут разрешать те или другие спорные вопросы. Если возникнут спорные вопросы, а нам придется их рассматривать, то Господь говорит, чтобы мы это делали в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Значит, еще раз повторяю, страх Господень, верность и чистое сердце. Тогда разрешится, друзья, разрешится. Не надо вникать в одну проблему, в другую. Судит ли нас закон не выслушавший, да, или как я сегодня, не знаю, читал или нет, это нет, не читал, 2 Коринфянам 13:1. «При устах двух-трех свидетелей будет твердо всякое слово». Но есть немало текстов Священного Писания, которые нас как-то направляют в разрешение вот этих сложных вопросов и спорных, когда вот происходит трудность в церкви, или же между семьями, или между братьями. Ну и последний маленький вопрос здесь такой, что если жалующийся не хочет, чтобы его открывали, братья, причин много, почему он не хочет. Как раз бы разобраться, чего он не хочет, это было бы лучше. Одна из причин, опять же, у нас. Потому что этот человек, который жалуется, он не убежден в том, что мы проведем дело хорошо. Что эффективно будет все сделано, как должно. Что та сторона, которая обижает, что она раскается, что она чистосердечно примет все замечания и обличения, и что все будет хорошо. Опять же, у нас причина. Поэтому надо молиться Господу, чтобы Господь давал мудрости и силы, откровения, как поступать. Тогда будет меньше таких людей, которые готовы что-то рассказать, и чтобы о нем никто не знал. Вот. Господь помогает разрешать все эти вопросы. Пусть Господь поможет нам. Ну, то, что я хотел сказать, братья, я сказал. Там, если какие у вас есть дополнения, готовы послушать, в плане дисциплины, пожалуйста. Сейчас я повторю, а потом. Повтори. Значит, это записано 2 книга Паралипоменон, 19 глава, стих 9. 9 стих. Пожалуйста.
Пожалуйста, братья, какие есть вопросы по церковной дисциплине? У нас стоял вопрос еще церковной дисциплины и наказания. Но это одно к другому входит. Правда, есть немножко еще одна мысль. Иногда бывает, что выносится вопрос на церковь, и не вся церковь голосует или принимает решение за то, что нужно наказать человека. Имеем ли мы право, если не вся церковь готова на это, все-таки решать вопрос и наказывать? Но я одну мысль напомню, что апостол Павел говорит: при многих, наказание при многих. То есть не все, не единодушные. Есть, когда из-за этого блудника, при многих морта. То есть остальные люди, которые не присоединились, то есть не имели такого понимания, что нужно наказывать. Вот тут и есть дисциплина, что если проголосовала церковь за то, чтобы так был решен вопрос, то остальные должны не вносить разногласия, присоединиться. Так все понимаем, да, братья? А у меня осталось понятие все-таки, что не так надо было решать вопрос. Что дальше нам делать? Ну, мы не имеем права где-то устраивать, подбирать себе сторонников, и все-таки вот так надо решать и устраивать какие-то проблемы в церкви. То есть смиряться, ждать и все. И того, кто наказан, то же самое, призывать его к смирению.
Можно добавить?
Да.
Там, братья дорогие, какая проблема в проведении членских собраний, голосований, чтобы мы знали, как служители, о том, что мы не имеем права ставить на голосование на вопросы доктрины наших, значит, по отношению к Слову Божьему, что верно оно или неверно. Вот, ну, к примеру, давайте, братья и сестры, поголосуем, блуд – это грех или не грех. Такие вещи нельзя вообще ставить на голосование. И если кто-то даже, а из рядов могут такие с рядов нам предложения дать, мы должны вот здесь как раз остановить, говорить, нет, этот вопрос нашего вероисповедания, Слово Божье, здесь мы не голосуем и не устанавливаем это. А так, да, в самом деле, что иногда вот видно, что, или как я вижу, что вот так надо наказать, а большинство проголосовало иначе. Ну что, надо смиряться с этим, значит, Господь усмотрит, все выровняет. Здесь такая проблема бывает, братья, что мы сами виноваты в том, что мы в свое время, когда еще не было этого переживания, не наставляли церковь, не учили. Особенно вот когда вот перестроечка началась, и с мира много пришло сюда людей, в церковь, и у них немножко другие понятия, вот, более свободные. И вы знаете, церковь не научена, не подготовлена, может принимать какие-то такие некие либеральные решения. Почему? Так вовремя ж не подготовили церковь к этому делу. Не научили. Вот потом терпишь и беду. Надо было вовремя научить. А когда пришло дело к голосованию, а у тебя вот такие результаты, человека надо отлучать, он говорит, да пусть помилует, ничего страшного, давайте помилуем его. Ну, такое было. Хорошо, я постараюсь, братья, поделиться, как я понимаю. Да у нас еще братья есть, могут они тоже поделиться. Знаете, всегда с переживанием, когда голосование. И внутренне молюсь Господу. Господи, помилуй, потому что сейчас решается чья-то судьба. Потому что обычно голосование – это чья-то судьба. Как будет дальше? Как будет дальше? Плохо подготовленный вопрос на членское собрание – приносит нам и плохие результаты. Какие плохие результаты? 40-60%. Понимаете? То есть, ну, перевес несколько голосов. Часть церкви так понимает, часть церкви так, почти наполовину. И вроде бы и правильно решен вопрос, но перевес минимальный. Плохо, друзья. Плохо. Хорошо, когда так. Да, как вот брат Василий Вроч говорит. Ну, там, если из 100 человек, 10 человек посчитали не так, или они воздержались, а потом выяснилось, что говорит, да мы не могли суть проблемы понять. Надо считать, что вопрос подготовлен был хорошо, что здесь брат-служитель или служителя, или церковный совет хорошо потрудились, все они могли вникнуть, рассказать, довести до членского собрания так доступно и ясно, что там и вопросов не возникло, церковь была духовно здрава, и тогда и хорошо голосование брать. А когда мы где-то недоработали, поспешили, а потом мы переживаем, мы сходим, высчитываем в 1-2 голоса, кто это плохой результат, это двойка наша на работу. Поэтому правильно брат говорит, что у нас нет определений, хотя по отношению, к примеру, к служителю, ну, выбор, к примеру, служителя, считаю, что голосование недействительно, недостойно, если там, к примеру, опять говорю, 40 на 60%. То есть, ну, надо все-таки, чтобы хотя бы 2/3 было за, тогда можно решать положительный вопрос служения. К примеру, рукоположение там или ответственность за церковь. Плохо, когда маленький перевес. Вот, здесь надо этот вопрос усматривать. Думаю, что в такой ситуации лучше оставить вопрос открытым, убедить церковь назначить пост и молитву и дальше еще поработать. Думаю, будет лучше, чем мы закончим членское собрание якобы с чувством выполненного долга, а потом вот там за пределами дома молитвы разговоры, недовольство, болезни, там, ропот. Зачем оно нужно, братья? Тайное голосование мы применяем в тот момент, когда вопрос касается служения. Или же вопрос, когда стоит, что в церкви много родственников там. Или вот здесь как раз, что боится человек высказать свое мнение. Вот. Мы подозреваем, что люди побоятся высказать свое мнение. Используем тайное голосование, перед этим молимся Господу. И, как правило, хорошо. Это такое, такая практика у нас есть. Ну, может, братья, поможете мне за это голосование? Если у вас среди служителей нет согласия, вы думаете, а там церковь решит. Братья, это наше отражение, наше зеркало. Вот что там в совете, то будет и на членском. Только большим масштабом, больше шума будет и ничего больше.
Ну, у нас еще
сейчас,
один...
Сейчас там рисовать.
Пожалуйста, Никита Ильич.
При тайном голосовании даже человека, который и он сидит, а мы ж тайные, как, ну вот мы, извините, Александр Иванович, можем поделиться.
Да,
у нас вот в эти ближайшие время несколько тайных голосований было у нас в области. Так мы же как, тайное голосование, помолились Господу, вот братья, они, у них дело там, в Лисичанске они знают как. Ага, и потом говорим, все, собрали, сбираем из членов церкви комиссии, мы туда не касаемся. Комиссия, это, ну так, комиссия, три человека, они собрали, тут же где-то в уголочку посчитали эти голоса, и нам дают конечные результаты. Мы в руки не берем вот эти бумажки, которые люди писали, чтобы они не подозревали, что я чей-то почерк там узнаю и буду там что-то на его иметь. Не надо, но нам. Я говорю, сестры, вы спалите потом эти бумажки, чтобы я их и не видел. Вот нам конечный результат. И это делается при всех, никого никуда не высылают. Это при тайном голосовании. Ну все.
Ну еще я думаю, что неправильно будет, если мы будем решать вопросы греха, наказания, например, человек впал в блуд или в то тайным голосованием. Эти вопросы решаются только явным голосованием.
Ну, да.
Вот, потому что мы видим лицо церкви, церковь должна здраво заявить о своем грехе. Все больные вопросы, которые выходят у нас на церковь, их обязательно нужно сначала прорабатывать на братских общениях. Нам проще в Ростовской церкви, мы прорабатываем все вопросы на общебратском решении, а потом только на членское выносим. Все вопросы так. Сначала у нас общая братская каждый понедельник, все вопросы, которые на членское собрание проходят, на общебратском. Там мы уже достигаем, видно, готов вопрос к членскому собранию или не готов. Если братья предлагают, готов к членскому собранию, все, выносим на членское собрание. Тогда оно легче решается. Если же вопрос не идет, у нас сложный вопрос, братья, не нужно решать его самостоятельно, надо позвать кого-то еще, служителей со стороны, с другой церкви. Это будет правильный вариант. Мы все-таки не самостоятельно. Рядом есть церкви, есть область, есть межобластные служители. И если вопросы сложные, лучше всего кого-то позвать еще со стороны, чтобы принимать решение совместно. Чтобы потом не пришлось при перерешении этого вопроса объявлять реабилитацию и уничижать потом решение по местной церкви и так далее. Поэтому, если мы видим, что вопрос сложный идет, лучше позовите кого-то со стороны в помощь. А нам решать придется все равно все вопросы. Сколько служителей, все решают эти вопросы в маленьких и больших церквах. Ну, вот так вот мне хотелось добавить поэтому.
Вы поняли вопрос, да, братья? Смутняны эти. Вы знаете, братья, не всегда смутяны виноваты. Где-то даже на том же членском собрании может выясниться дополнительная информация, которая неизвестна была даже на братском. Ну, не знали об этом. А кто-то сестер поднял руку и говорит, братья, а как же вот это? И это, конечно, изменение может быть. Поэтому 100% гарантии никто не вам не даст. Если даже мы и на совете провели этот вопрос, и среди братских, на братьях, и думаем, вот так оно будет. Какие-то допуски в этом плане есть. Ага.
И не спешить с сестрой, то объявлять смутьяну.
Ну да. Пожалуйста, Михаил Ильич, помогите мне.
Позвольте, я хочу сказать, иногда было голосование, и приблизительно из 100 человек 8 или 10 были против. Ну, по процентам, конечно, победило то, что 90 человек, 92 человека. Но я сказал, что условно пока что проходит этот вопрос. Но окончательно мы скажем через неделю. Просьба тех, которые возражали, подойти лично и сказать причины, почему вы против. Вот если убедительных причин не будет, тогда мы подтвердим действительность. Но может быть такое, что кто-то знает такие мотивы, которые и 90% не нужно, да. Не проходит. И я вам скажу, действительно, оказывается, не прошел. Подошла сестра и говорит, я видела его на базаре, он стоял в очереди за пивом. Я подхожу к кандидату на диаконское служение и говорю, ты правда стоял в очереди за пивом? Он говорит, однажды пить захотелось, и действительно это было. Вы понимаете? Ну что сказать? Она постеснялась в церкви сказать, но это подтвердило, что это так. И мы приостановили этот вопрос. Угу. Так что иногда вот бывает так.
Ну, как бы его так закончить? Братья дорогие, апостол Павел не отлучил от Коринфянской церкви, не отлучил. Он всего-навсего предал сатане, то есть помолился Господу и сказал, Господи, ты видишь, и церковь почему-то так лояльно отнеслась к этому, выручай. Вот. А потом втором Коринфянам мы читаем, как Господь уже отозвался. Все-таки отлучать не имеет права ни пресвитер, ни совет, отлучает только церковь.
Все. Можно бы добавить, да. Он выразил свое отношение. К греху. Что такой человек должен быть отлучен. Другого пути нету. А все равно решала потом церковь, при многих решили.
Так оно и было.
Да, давайте.
Да ты целую тему придумал здесь. Значит, братья, что касается ограничений, служитель имеет право, имея те или другие веские причины, но опять же надо пояснить, почему я ограничиваю. Вот. Такой случай у нас здесь в церкви был. Я разносил вечерю Господню, и один, значит, человек тянется, просит хлеб, чтобы я говорю, нет, вам надо посидеть. Все прошло. Оказывается, я в церкви здесь редко бываю. Это член церкви, а я его перепутал с подобным ему человеком, который случайно здесь иногда появляется. Я потом просил у него прощения. Вы меня извините, я вас перепутал с тем человеком. Вот представьте, что такие вещи бывают. А в принципе имеет право служителя ограничить, только назвать причину. Ссорили, грех какой-то или еще, беседовали. Пришел человек с исповеданием, грех тяжелый. И мы с ним договорились, с этим человеком, что будет членское собрание, что ты будешь предстоять. И мы тут же его ограничиваем. Смотри, ты сейчас вот в хор не заходи, значит, в вечере не участвуй. Будет членская, тогда решится, и он прислушивается. Что касается времени на замечания ставят и по времени, и без времени, до исправления. Но, в принципе, мы должны примерно представлять, друзья, нельзя же по 3, по 5 лет держать на замечание человека, потому что это временное явление, это явление, которое должно привести при покаянии к восстановлению или же при непокаянии, к тому, что человек должен отлучить. Поэтому, думаю, что максимум до года еще можно как-то держать, но это уже это. Или обратная сторона, когда там в это воскресенье приняли замечание, а в следующее его сняли замечание. Это игра. Это нельзя так делать тоже. Где-то в районе 3 месяцев обычно и больше, это где-то в этот район. Вот так оно. Это тоже вопрос довольно-таки сложный, потому что в силу различных причин не присутствуют на членском собрании люди. К примеру, члены церкви состоят более из пожилых или из приезжих, и вот по такой причине, потому что пожилые люди много, к примеру, группа 30 человек, а из них, к примеру, 10, как мы говорим, бабушек, да, которых посещают. Может быть такой состав церкви. И ничего тут страшного нет, и можно, значит, решать вопрос. Но! Братья, если мы знаем, что, к примеру, какой-то процент церкви не пришел по той причине, что они имеют против этого решения, в силу каких-то своих взглядов, понятий, или это даже протест, вот здесь ни в коем случае решать нельзя. Надо достигнуть какого-то единства, мира, и здесь квота нужно брать, и здесь плохо. Иначе создадим разделение. Разделение будет. Те скажут, мы не были, без нас решили. Второе, у вас не было количества достаточного для решения этих вопросов, а вы решали, и таким образом будет беда и болезнь в церкви. Поэтому здесь трудно ответить в процентовке тебе. Но если допускаешь такой мой случай, дожидайся всех, как-то сообщай. Да, помоги.
По этому вопросу, братья, если мы понимаем, что вопрос какой-то может быть сложным, мы должны заранее объявить членское собрание, чтобы все знали, и тему членского собрания. Mm-hmm. И если люди уклонились, значит, они доверяют решению вопроса тех, кто есть.
Да, присоединяются к большинству.
Так как решит церковь, так и есть. Я не хочу присутствовать, и все. Но они автоматически присоединяются. Если они не знали... Мы виновны, что они не знали, что членское собрание будет. Они должны знать, что членское собрание по такому вопросу будет. И если прошло пол церкви, все, на все остальные не пришли, мы имеем полное право решать вопросы. Особенно бывает, когда вопросы болезненные, там каких-то оппозиций или еще. Иногда люди говорят, да, я не знал, мне легче всего. Или там родственники мои потом сказать, не так решают. То есть давно доведено быть до сведения, что будет членское собрание по такому вопросу. И решать вопросы. Он должен знать, но если он категорически отказался присутствовать на членском собрании, а знал, что его вопрос решаться будет, тогда управит церковь решать вопрос без него. Без него. То есть он знал, но отказался. Пригласили, можно оттянуть еще на раз. Он опять не пришел решать. Обычно бывает, человек так упал в блуд, и говорит, без меня решать, я не пришел. Его предупреждают, он не пришел. Решает вопрос без него.
И на членском собрании надо об этом обязательно засвидетельствовать, что звали или звонили, просили, ездили, но человек не захотел. Ну, тогда имеем право.
У нас есть общее такое, знаете, негласное принятое понимание. 3 месяца. 3 месяца. Но после первого уже неучастия в вечере Господней, когда мы обнаружили, мы должны побеседовать. А если мы пропустили, не побеседовали... Но тогда мы оттягиваем этот срок, сами его оттягиваем. Вот. А так не появился, Саул спрашивает, а что это Давид не появился ни вчера, ни сегодня? Вот. Поэтому мы должны обязательно так смотреть, что за причина. А там уже, когда побеседовали, тогда мы можем и смотреть, может продлить этот срок, а можно членское собрание выносить. То есть, а побеседовать служитель должен сразу же. Как узнал, что он не участвовал в вечере, присутствовал на собрании, в вечере не участвовал. Все. Или систематически не участвует, не присутствует на собрании во время вечери. Мы должны обращать внимание и решать, и делать выводы отсюда. Автоматически тоже мы не можем решать вопрос. То есть мы сразу должны обратить внимание, что случилось. А потом уже решать, выносить на братское, на членское, что дальше делать.
Помолиться, да?
Ну, по этому вопросу надо помолиться, да.
Встань, пожалуйста, помолись. Господи Боже наш, мы стоим пред Тобою. Ты, Господи, Бог устройства, всякого порядка и мира. И в сердцах наших, и в домах наших, и в церквях Твоих, Господи. И как хотелось, чтобы все было хорошо, мирно, благословенно. Поэтому просим Тебя, Господи, дай нам силы правильно вести эту душепоптическую работу. Защити нас, Господь, всяких искушений, соблазнов. Помоги правильно подходить душам. Не упускать из вида ни провинений, и в то же время быть очень внимательным. Благослови нас в труде этом. Аминь.